Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Я ведущий, я же и интервьюируемый. Для меня это большая честь побеседовать с вами наедине с несколькими миллионами слушателей радио «Вера». Итак, наша сегодняшняя передача посвящена скромному, не очень красивому, но все же юбилею. 455 лет в этом году исполняется выходу первопечатной книги Ивана Федорова «Апостол». И мне хотелось бы поговорить о судьбах ранней печати, кириллической, прежде всего российской, поскольку, в общем, они породили довольно много мифов, споров, вопросов, и сейчас даже, в общем, в каких-то официальных заявлениях время от времени люди путаются, пытаясь рассказать, собственно, какова роль Ивана Федорова, в чем он был первым, и вот это его первенство, пожалуй, будет той отправной точкой, от которой мы сегодня будем и отматывать нашу беседу. Итак, время от времени видишь где-нибудь в сети, в научно-популярном издании сообщение о том, что Иван Федоров выпустил первую печатную книгу на Руси «Апостол». Иван Федоров – человек, который перед русской культурой и шире перед восточнославянской культурой отмечен громадными заслугами. Но то выражение, которое я только что процитировал, а я именно процитировал, я встречал его неоднократно, ошибочно. Почему это так? Ну что ж, я попробую объяснить, но подходить к этому вопросу мы будем постепенно. Итак, когда вообще появилось восточнославянское кириллическое книгопечатание? Уважаемые радиослушатели, вы, конечно, все знаете, что вообще книгопечатание в Европе появилось в середине 15 века. Человек, который устраивал его в качестве изобретателя, мастера-перопечатника, Иоганн Гутенберг, немец. Соответственно, Центральная Европа – это те страны, те регионы, где книгопечатание распространилось в первую очередь. Но до славян, в частности, до восточных и южных славян, оно дошло достаточно быстро. Уже в конце 15 века немец Швайпальд Фиоль открыл в Кракове печатню, где печатал кириллическую литературу. Позднее открылись печатни в Венеции, в Цетинье. Цетинье – это Черногория. И, надо сказать, достаточно быстро кириллическая литература стала массовой. Однако пока что она не затрагивала ни Руси, ни России. Почему я говорю вот так через запятую «Русь и Россия»? Это очень важный момент, который не так-то просто уяснить. Итак, в 15-м, 16-м, 17-м веках в Восточной Европе существовало два государства, на территории которого русские жили массово. Одно из них – Россия, или иначе его иногда называли Московское государство, со столицей в Москве, и второе государство – Великое княжество Литовское. Вот с этим гораздо сложнее. В состав Великого княжества Литовского входила обширная полоса русских земель, которые прежде были частью империи Рюриковичей. Прежде я имею в виду в домонгольскую эпоху. Ну вот, монголо-татарское нашествие 13 века, установление Ордынского ига разрушило это единство, и Литва, где-то помогая защититься от татар, где-то действуя силой оружия, то есть насильственным образом, постепенно присоединил к себе огромное количество русских областей. Наверное, где-то две трети прежней империи Рюриковичей. И в состав Великого княжества Литовского в 15 веке, в начале 16 века входили Киев, Полоцк, Мстиславль, фактически вся территория современной Белоруссии, весь север современной Украины, до 1514 года Смоленск и до 1494 года даже Вязьма входила в состав Великого княжества Литовского. Хотя, казалось бы, где Вязьма? Это, в общем, дальнее Подмосковье, а тогда оно было ближним зарубежьем. Так вот, постепенно Россия сдвигала этот литовский рубеж на запад, и получилась парадоксальная ситуация. Русские земли, тогда, собственно, еще не произошло этногенеза белорусов, украинцев, собственно, население было русским, различия в языке минимальные, все очень хорошо друг друга понимали. Существовал язык, который называли иногда старобелорусским, иногда западнорусским, но поляки к этому языку относились просто. Они его называли «язык русский», то есть это язык многочисленных русских жителей Литовской Руси, того самого ожерелья областей и городов русских, которые оказались под властью Литвы. К этому надо добавить то, что Великое княжество Литовское и Королевство Польское составляли одно единое государство. Позднее его станут называть «Речь Посполитая». Почему я сделал столь длительное предисловие? Да прежде всего для того, чтобы объяснить, что книгопечатание на Руси – это книгопечатание, появившееся прежде всего на территориях Литовской Руси. Ну, это понятно, собственно, до технических достижений Европы оттуда было ближе, элементарно географически ближе. И уроженец великого русского города Полоцк, когда-то центра Большого княжения, Франциск Скорина, проходил обучение в западноевропейских университетах, получил ученую степень доктора медицины в Падуанском университете. Именно он украшен громадным количеством заслуг перед ранним кириллическим книгопечатанием. Он сначала в Вене, потом в Вильно открывал типографии, где печатал кириллическую литературу. Язык его книг довольно своеобразный. Основа церковнославянская, которой добавляется вот тот западно-русский язык, слегка-слегка, немножечко отличающийся от языка России, но, в общем, отличие незначительное. Так вот, Скорина был великим духовным просветителем, печатником и человеком, который сейчас почитается в Беларуси как величайший просветитель. В самом родном Полоцке площадь названа его именем, бульвар имени Скорина есть. Действительно, он очень сильно поработал на раннее книгопечатание. И вот одна только вещь вызывает дискуссии в среде тех, кто изучает его судьбу. Никто не может понять, а, собственно, какого вероисповедания доктор Франциск Скорин из Полоцка придерживался. Католики считали, что он, пребывая достаточно долгое время в Европе, в частности, в Праге, принял странное протестантское, даже допротестантское учение гуситов. Собственно, эта вера до сих пор есть в Чехии, многие придерживаются ее. На Руси, когда читали книги Скорина, говорили, да, это чистый католик. С другой стороны, Полоцк – это город, который вполне справедливо слыл городом православным. Подавляющее большинство населения там было православным. Скорина происходил оттуда, поэтому с очень большой долей вероятности он свое православие сохранил и пронес через все свои приключения, связанные с западноевропейской культурой. Ну вот уже после его кончины в Литовской Руси книгопечатание не исчезло. Существовали разные типографии, в частности, довольно крупный печатный центр в Несвеже. Но, наверное, это прозвучит для кого-то необычно и, может быть, даже экзотически. Но в середине XVI века Литовская Русь стала ареной борьбы между тремя конфессиями. Ну, прежде всего, там, изначальная конфессия – это, конечно, православие. Время от времени на нее наступал католицизм, и вдруг в этот дуэт вмешался протестантизм, причем достаточно радикальных деноминаций. Там были антитринитарии, социниане, люди, которые, в общем, были абсолютно неприемлемы и для католиков, и для православных, но нашлось несколько магнатов, которые покровительствовали протестантизму. И вот типографии того времени, находящиеся на территории Литовской Руси, по современным границам Белоруссии, печатали протестантские издания на кириллице. В частности, одно из таких изданий – это «Катехизис». Все это появилось до того момента, когда книгопечатание родилось уже на территории России, на территории Московского государства. Поэтому, значит, первые книги на Руси появились не в России, а на Руси Литовской. И ее уроженцами создавались. В этом нет ничего, на мой взгляд, роняющего имя Ивана Федорова и ничего такого, от чего надо открещиваться. В принципе, русская культура для того времени явление в значительной степени единое, и не было никакого железного занавеса, и можно было друг у друга получать опыт этого книгопечатания, то, что освоили одни, очень быстро приходило к другим. Ну, а теперь осталось мне сказать, приступая к основной теме, что в России книгопечатание появилось при Иване IV, первом русском царе, который более известен как Иван Грозный. Поэтому сейчас в эфире прозвучит отрывок из балета Сергея Сергеевича Прокофьева «Иван Грозный».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии и я, Дмитрий Володихин, и мы с вами беседуем о судьбе Ивана Федорова и о раннем книгопечатании в России. Так вот, собственно, эпоха Ивана IV – наконец, ввела в быт России книгопечатание, как это уже было сделано во многих государствах Восточной Европы. Какой именно факт исторический, какой именно процесс подтолкнул Ивана IV к тому, чтобы завести собственное книгопечатание? Скорее всего, видимо, взятие Казани в 1552 году. Дело в том, что на территории бывшего Казанского ханства переселилось огромное количество русских, строились новые храмы, подвергалось крещению местное население, поэтому необходимо было завести как можно больше книг, а эти книги должны были быть абсолютно исправны, потому что любой христианин знает, немыслимо какое-либо богослужение вне богослужебных книг. И для того, чтобы Казанская земля была в полной мере просвещена христианской верой, потребовались тысячи и тысячи книг. Откуда их взять? Ну, поиски книг у переписчиков не дали недостаточного количества, недостаточного качества, многие книги были неисправны. И, видимо, именно это подтолкнуло Ивана IV к тому, чтобы учредить в России печатню. Здесь мы сталкиваемся с тем, что первая печатня – это тайна за семью замками. Мы не знаем, где она находилась, мы не знаем, кто ее возглавлял, мы не знаем, работал ли там Иван Федоров. Мы имеем лишь несколько крайне скудных известий из русских источников XVI-XVII веков. В частности, твердо известно, что на этой печатне работал некий мастер Маруши Нефедьев. Также известно, что он привлек к работе искусного новгородского резчика Васюка Никифорова. Но мы не можем даже с точностью назвать город, где появился первый печатный двор в России. Большинство специалистов говорит, что в Москве. Некоторые связывают даже появление типографии с просветительской деятельностью Сильвестра и Адашева, но это недоказуемо. Многие связывают появление типографии со Стоглавым собором, его решениями, которые подталкивали духовное просвещение. Ну, логически это так, но доказать твердо и ясно мы этого не можем. Мы не знаем, не была ли эта типография устроена в Казани. Потому что, в общем, из более поздних времен до нас доносятся отголоски того, что в Казани действительно книгопечатание появилось очень рано, и оно послужило делу духовного просвещения, да и просто крещения этой земли. Но вот что мы знаем твердо и ясно. До того, как начала работать знаменитая типография в Китай-городе у Никольских ворот, которую именуют Московский печатный двор, было выпущено как минимум 8 анонимных изданий. В Казани ли, в Москве ли, при каком-нибудь подмосковном монастыре, бог весть, мы не можем этого определить, но вот книги дошли до наших дней. Если бы у них были выходные данные, мы бы, конечно, прочитали бы, где, когда отпечатаны эти книги, однако у них выходных данных нет. Ну, во-первых, книги печатались несколько некачественные, возможно, на такую вещь, как выходные данные, просто не обращали внимания. А во-вторых, экземпляры чаще всего попадаются дефектные и исчезают именно первые и последние страницы. Поэтому твердо известно, что книги в России в 50-х годах печатались, и даже есть летописи, которые называют дату с какого именно момента, с 1553 года. Но в какой последовательности появились эти книги? Треди, актоихи, то есть богослужебные, прежде всего, книги, мы не знаем. На экземплярах стоят записи от руки, которые показывают то, что эти книги точно появились до Ивана Федорова. Это факт. Но в истории русского книгопечатания есть памятник «Сказание о воображении книг печатного дела», в котором говорится, что некие малоискусные люди малыми и неискусными начертаниями печатали книги до Ивана Федорова. И даже высказывается подозрение, что и сам Иван Федоров в этой первой, самой ранней, видимо, не особенно хорошо устроенной печатне работал. Но потом произошло нечто иное. Четко совершенно записано в источниках XVI-XVII веков, что два российских первопечатника, знаменитых первопечатника, Иван Федоров, диакон Кремлевской церкви Николая Гастунского, и его, как говорили тогда, клеврет Петр Тимофеевич Мстиславец, прияли свое искусство от фряг. Фряги – это итальянцы. В том, что русские печатники учились от итальянцев, нет ничего необычного, уж тем более позорного. Дело в том, что Северная Италия, в особенности же Венеция, были мощными бастионами раннего книгопечатания, огромное количество новинок появилось именно там, и чудовищное количество типографий создавало ощущение того, что весь город Венеция грохочет печатными станками, и на рынках все завалено печатной продукцией. Ну и, кроме того, итальянцы традиционно служили московским государем. Мы знаем это еще от времен Ивана III, дедушки Ивана Грозного. Итальянцы у нас лили пушки, делали порох, чеканили монету, выступали в качестве военных инженеров, были архитекторами. Они, кстати, строили Кремль. И, в общем, ничего удивительного, повторяю, нет в том, что итальянские мастера научили мастеров русских, как собирать печатный станок, как работать со шрифтами и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, русские умельцы первое время были прилежными учениками, а потом, освоив все, что им было необходимо, уже и сами печатали книги, не обращаясь за помощью к итальянцам. И то, что действительно итальянцы были учителями, доказывается также и тем, что многие термины в русском книгопечатании заимствованы из итальянского языка. Ну вот, например, печатник, собственно, тот мастеровой, который следит непосредственно за процессом печати, называется теридорщик. Это итальянский печатник тератори. Что же касается самого названия процесса книгопечатания, то в России он именовался штаньба. Вот такое необычное красивое слово «штаньба». Но если, дорогие радиослушатели, вы не поленитесь открыть итальянско-русские словарики и посмотрите, что значит итальянское слово «стампа», вы обнаружите, оно означает «печать». Ну и другие, многие термины действительно пришли к нам из итальянского языка. Это факт. Собственно, старая печатня, как видно, масштабом своей деятельности, или если она была в Казани, то отдаленностью от Москвы, видимо, не удовлетворяла Ивана IV. И он по советованию с главой русской церкви, митрополитом Макарием, который слыл одним из величайших книжников эпохи, решил устроить большую государственную типографию в Москве. Собственно, как она называлась, мы не знаем, впоследствии она будет именоваться Московский печатный двор. Любопытно то, что в Литовской Руси печатню называли «друкарня», а печатника «друкар». Это не из итальянского языка заимствования, а из немецкого. Поэтому, как видно, книгопечатание пришло в Литовскую Русь из одних источников, в Россию из других. Для нас важно другое. Московский печатный двор был на деньги Ивана IV устроен в 1563 году. А кадры для этой типографии, видимо, все-таки давала именно Русская Православная Церковь. Потому что грамотные священники, диаконы оказывались наилучшими исполнителями работы. Ведь дело было не только в том, чтобы освоить технические печатания. Необходимо было также проводить так называемую книжную справу. То есть исправлять все то, что там было неточного, все то, что там было, в общем-то, искаженного благодаря усилиям многовековым переписчикам, там и здесь неверно переписывавшим тексты или добавлявшим отсебятину. Поэтому, конечно же, на протяжении XVI-XVII веков книгопечатание в России было в той же степени государственным, в какой церковном. Церковь всегда и неизменно присматривала за ним подавляющее большинство печатных изданий. От времен Ивана Грозного и до времен молодого Петра имела на себе благословение главы церкви, митрополита Московского, позднее патриарха Московского. Ну, что касается Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Вы знаете, с их именами традиция того времени сотворила столько необычного, что я, пожалуй, сейчас сделаю перерыв для того, чтобы впоследствии объяснить те сложности, которые вот связаны с их именами. Ну, а перерыв у нас будет такой. Мы послушаем замечательную музыку Василия Сергеевича Калинникова, фрагмент музыки к драме «Царь Борис», и хотя речь идет о более поздней эпохе, о временах Бориса Годунова, тем не менее, на мой взгляд, это прекрасно ложится и на времена Ивана Федорова. Дорогие радиослушатели, несмотря на то, что мелодия, связанная с той эпохой, была мрачной и торжественной, все-таки, тем не менее, я считаю, необходимо напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами беседуем об Иване Федорове и раннем российском книгопечатании. Буквально на минуту мы прервем нашу беседу для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».